Глава 18. Эта задача оказалась намного легче, чем предполагали Эрок или Холт. Рагнак обладал многими недостатками, но дураком он не был. Когда маленькая группа вернулась в Холошолм, принеся с собой весть о том, что Тимуджайская армия численностью около 6000 всадников готовится к вторжению в его страну, он проделал в уме те же арифметические вычисления, что Эрок. Он так же, как и Эрок, знал, что может командовать воинским подразделением по численности не превосходящим 1500 человек, а, возможно, даже меньшим в тех случаях, когда некоторые удаленные от центра, но близкие к границе поселения захвачены и защищавшие их подразделения уже разгромлены. Подобно многим скандианцам, Рагнак не боялся погибнуть в бою. Но он также не верил и в то, что следует стремиться к такому концу, не попытавшись использовать все возможные варианты. Если существовала возможность победить захватчиков, он всегда рассматривал ее. И сейчас, когда Эрок рассказал ему о том, что Холт хорошо знает Тимуджаев, и он согласен предоставить свои услуги для борьбы с ними, и когда Борса и несколько других членов Совета поддержали эту идею, Рагнак согласился с их доводами, выказав лишь символическое сопротивление. Что касается бывших рабов, то Рагнак не обратил на это никакого внимания. В обычное время он, возможно, нашел бы способ наказать беглецов, дабы отбить охоту к совершению подобных побегов в будущем. Но сейчас время было необычным. На пороге стояла вражеская армия. И судьба двух сбежавших рабов вызывала у него в лучшем случае лишь слабый интерес. И все-таки он потребовал доставить к нему Холта. Рагнак знал о рейнджерах достаточно для того, чтобы уважать их способности и их храбрость при действиях в группе. Но он хотел составить свое мнение о Холте как о личности. Умение Рагнака хорошо разбираться в людях было одним из главных его качеств как предводителя скандианцев. Именно поэтому Рагнак обычно поручал самые трудные и ответственные дела Эроку, который умел отлично договариваться со скандианскими воинами, обладавшими собственным мнением и весьма независимыми в суждениях. Холта провели в комнату с низким потолком и стенами, обшитыми деревом. Здесь Рагнак проводил свое свободное время, а в эти дни, с горечью отметил Оберярл, такого времени у него практически не было. Его комната была похожа на все жилища скандианской знати. Она обогревалась сосновыми дровами, в ней было множество медвежьих шкур, покрывающих изготовленную из сосны мебель, и украшений с разноязычными надписями, оказавшихся здесь в результате совершенных за многие годы набегов на прибрежные поселения и захвата других кораблей. Наиболее ценным предметом в комнате была огромных размеров хрустальная люстра, взятая много лет назад в аббатстве на берегу Константного моря. Малая высота потолка не позволяла подвесить ее, поэтому Рагнак решил, что лучше всего поместить ее на грубо сделанный сосновый стол. Люстра доминировала в комнате и выглядела более чем странно в этом небольшом помещении. Более того, она не могла быть использована по своему прямому назначению, поскольку не было возможности зажечь 50 масляных ламп и обеспечить их безопасное горение. Но Рагнаку люстра очень нравилась. В его представлении она была подлинным произведением искусства. Вещь редкой красоты, люстра совершенно не подходила к окружающей обстановке и сразу же бросалась в глаза, однако он оставил ее в своей комнате. Рагнак поднял взгляд от свитка, который читал, когда Холт постучал в дверь и вошел, проделав все так, как ему было сказано. Рагнак нахмурился. В нем самом сочетались качества воина, не обделенного ни физической силой, ни размерами тела. Человек, стоящий перед ним, выглядел достаточно крепким и выносливым, однако, если их поставить рядом, его голова едва доходила бы до плеча Рагнака. Что правда, то правда. Холт был низкорослым мужчиной.
— Так ты, стало быть, и есть, Холт, — сказал Рагнак, демонстрируя полное равнодушие. Он заметил, как правая бровь стоявшего перед ним старого рейнджера взметнулась вверх, а затем Холт произнес таким же точно тоном: «Так ты, стало быть, Рагнак?» Кустистые брови обер-ярла сдвинулись ближе друг к другу, а выражение лица стало злобным. Однако он невольно почувствовал уважение к стоявшему перед ним человеку. Ему понравился моментальный ответ Холта, понравилось то, что старый рейнджер не выказал ни малейшего намека на испуг. «Люди обращаются ко мне, называя обер-ярл», — произнес Рагнак зловещим тоном. Холт едва заметно пожал плечами. «Отлично, обер-ярл. Я буду называть вас так же». Холт пытливым взглядом внимательно рассматривал Рагнака. Он был очень крупным мужчиной, и это было в порядке вещей для скандианцев. Как и большинство скандианцев, он был большим и грузным, больше похожим на медведя, чем на человека. А еще обер-ярл мог похвастаться длинной бородой, тщательно разделенной на две широкие половины. Волосы, бывшие поначалу рыжими, теперь приобрели цвет пепла в остывшем очаге. На его щеке виднелся давнишний шрам, идущий из-под левого глаза до подбородка. Происхождение этого шрама не было загадкой для Холта. Скандианцы выбирали своих предводителей из числа воинов, а не политиков. Больше всего внимания Холт уделил глазам обер-ярла, в которых сразу заметил неприязнь к себе, что, впрочем, его не удивило. Однако в этих небольших, глубоко сидящих глазах старый рейнджер разглядел также ум и хитрость. Вот за это он мог благодарить судьбу. Будь Рагнак глупцом, положение Холта среди скандианцев могло стать непредсказуемым. Ему было известно о глубоко затаенной неприязни обер-ярла к рейнджерам. Причина этого была ему также известна. Но любой здравомыслящий человек должен осознать, насколько полезен может быть для него Холт, и спрятать глубоко под сукно свою личную неприязнь ради блага своего народа.
«Я не люблю таких, как ты, рейнджер», — сказал обер-ярл.
Похоже, он тоже оценивал собеседника. «У вас много причин для этого», — согласился с ним Холт. «Но вы, возможно, сочтете меня полезным для себя».
«Именно об этом мне говорит Арак», —
усмехнулся обер-ярл, снова ловя себя на мысли, что его восхищают прямота и смелость старого рейнджера. Когда Рагнак впервые услышал о смерти своего сына в Терновнике, его охватили печаль и злость на орлуинцев, рейнджеров и особенно на короля Дункана. Но это была спонтанная реакция на свалившееся на него горе. Будучи реалистом, обер-ярл понимал, что его сын был готов рисковать жизнью, согласившись участвовать вместе с войсками Моргарета в той злополучной авантюре. Разумеется, смерть в бою была обычным событием для скандианцев, промышлявших набегами на соседей и мародерством. Как и следовало ожидать, по прошествии нескольких месяцев злость Рагнака постепенно утихла. Его сын погиб достойно, с оружием в руках. Именно такого конца все скандианцы могут просить у судьбы. Было бы неверно утверждать, что Рагнак чувствовал хоть какую-то симпатию к рейнджерам, однако он с уважением относился к их деловым качествам, храбрости и решительности. Рагнак считал их достойными противниками, а, возможно, в чем-то и союзниками. Что касается короля Дункана и его семейства, возможно, выжди Рагнак некоторое время, и он сумел бы более трезво оценить ситуацию. Но, действуя импульсивно, он дал обет Валлусу, стоявшему во главе пантеона скандианских богов, а этот обет был незыблемым. Рагнак мог бы превратить Холта в своего союзника, ведь старый рейнджер был незаменим в бою, однако обет, данный Валлусу, сдерживал обер-ярла. Рагнак понимал, что пока он размышлял обо всем этом, рейнджер молча стоял перед ним, ожидая, когда он заговорит. Рагнак злобно потряс головой. Казалось, что в эти дни он воспитывал в себе привычку засыпать в разгар беседы.
«Итак», — внезапно сказал он, — «ты можешь нам помочь?»
Холт ответил без малейшего колебания. «Я хотел бы сделать все, что смогу. Но что это может быть, я пока не знаю».
«Пока не знаешь», — грустно повторил Рагнак. «А мне говорили, что рейнджеры всегда все знают».
Холт покачал головой. «Мне необходимо выявить ваши сильные и ваши слабые места.
и мне потребуются карты примыкающих к городу поселений. Нам необходимо выбрать наиболее подходящее для сражения место. Затем я собираюсь поехать и еще раз посмотреть на тимуджаев. Когда я видел их в последний раз, я был по горло занят тем, что спасал жизнь одного из ваших старших ярлов. И вот тогда, когда я проделаю все это, я, возможно, смогу ответить на ваш вопрос». Рагнак пожевал кончик уса, вникая в то, что сказал ему старый рейнджер. Было видно, что он ведет борьбу с самим собой. Его подготовка к сражению обычно заключалась в словах «все готовы, за мной», после чего он вел людей в атаку или на штурм. «Но вообще-то, — подумал Рагнак, — этот рейнджер может быть очень полезным». «Однако, обер-ярл, прошу вас осознать одну вещь», — продолжал Холт, и Рагнак удивленно посмотрел на него. Его поразил решительный тон старого рейнджера. «Я собираюсь задать вам вопросы, касающиеся принятой у вас организации ваших бойцов и численности ваших сил. Такие сведения могут обеспечить мне преимущество в случае любого осложнения отношений между двумя нашими странами в будущем». «Понимаю», — медленно произнес Рагнак. Направление, которое приняла их беседа, ему явно не нравилось. «Вы подвергнетесь искушению солгать мне», — вздохнул Холт. «Преувеличить вашу численность и ваши возможности. Не делайте этого». И снова обер-ярл был захвачен врасплох приказным тоном Холта. Взгляд старого рейнджера был по-прежнему решительным. «Если мне предстоит помогать вам, вы должны быть со мною честным», — добавил он, — «так же, как и ваши ярлы». Несколько секунд Рагнак обдумывал это заявление, а потом, сделав над собой усилие, согласно кивнул.
«Договорились. Но имей в виду, — усмехнулся он, — что у топора два рубящих лезвия. Ты тоже будешь сообщать нам о всех своих планах».
Обдумывая требования, высказанные обер-ярлом, Холт улыбнулся. «Все верно, — согласился он. — Я полагаю, что если вы хотите победить, то мы должны быть откровенны друг с другом и согласовывать свои действия». Обер-ярл и старый рейнджер еще раз внимательно посмотрели друг на друга, и оба остались довольны увиденным. Внезапно Рагнак жестом указал на одно из массивных кресел, сделанных из сосновой древесины.
«Присядь!»
— он подвинул к Холту графин галиканского вина, стоявший на столе.
«Выпей и скажи мне вот что. Почему ты думаешь, что эти тимуджаи решили двинуться через Скандию? Ведь наверняка, пойдя не на юг, через Теотланд и Галлику, путь был бы для них намного легче».
Холт налил себе стакан темно-красного вина и сделал долгий глоток, а затем поднял бровь, как бы оценивая вино. «Рагнак определенно разбирается в том, какие вина следует воровать», — подумал он. «Я и сам размышлял над этим», — сказал старый рейнджер после паузы. «Жаль, что стул, на котором он сидел, был сделан для могучего скандианца, а не для невысокого щуплого человека. Его ноги едва доставали до пола, и Холт чувствовал себя маленьким мальчиком в отцовском кабинете. Даже если тимуджаи одержат здесь победу, они должны понять, что вы окажетесь крепким орешком, который сразу не раскусишь. Наверняка более крепким, чем теотландтеры». Рагнак насмешливо фыркнул при упоминании этого неорганизованного ленивого народа, земли которого граничились с ними на юге. Разделенные бесконечными раздорами и междоусобными распрями, теотландеры зависели от милости любого возможного захватчика. Если бы амбиции скандианцев были нацелены на эту страну, то Рагнак мог бы быть уверен в том, что способен захватить ее даже со своей немногочисленной армией. «Да и галликане примерно в таком же положении», — продолжал Холт. «Они практически не способны к тому, чтобы достичь согласия и выбрать одного верховного правителя, который взял бы на себя и командование армией. Поэтому я и раздумываю над тем, что заставило тимуджаев повернуть на север, рискуя крепко получить по носу в Скандии».
«И?»
— обер-ярл требовал продолжения. Холт сделал еще глоток вина и задумчиво поджал губы.
Я спрашивал себя, что у вас есть для того, чтобы сделать этот риск оправданным, — задумчиво проговорил он, — и только одно пришло мне на ум. Старый рейнджер сделал паузу. В том, что следовало сделать дальше, было нечто театральное, и Холт понимал это, но не мог отказать себе в удовольствии. Как он и думал, обер-ярл склонился вперед.
— Ну и что это? Что им нужно?
— Корабли? — усмехнулся Холт. — Тимуджаи хотят установить контроль над морем. А это значит, что их амбиции не ограничиваются вашими землями. Они планируют вторгнуться в Орлуин.